Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы открываем новый цикл светлых вечеров, которые на этой неделе в часе с 8 до 9 у нас будут звучать. И назвали мы этот цикл «Страсти и добродетели» или «Страсти versus добродетели», «Страсти против добродетелей». Есть традиционно принятое от святых отцов идущее противопоставление определенного количества страстей, 7 или 8 их выделяют, и противоположным им добродетелей, как некое заболевание и исцеление, некое лекарство от болезни. Вот о таких парах страстей, как бы противоположным их добродетелей, а может быть, наоборот, отталкиваться от добродетелей и говорить про страсти как то, что как бы извращает, искажает некую норму, как заболевание искажает здоровье, мы на этой неделе решились поговорить. И начнем мы с двух пар в сегодняшней программе. Это пара чревоугодия и противоположная ему добродетель воздержания, и страсть, которая называется блуд, и противоположная ему добродетель целомудрия. И проводником во всю эту очень непростую, на самом деле достаточно чувствительную проблематику станет для нас сегодня протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Космы и Дамиана на Моросейке. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я очень рад вас видеть, и очень рад, что мы именно с вами говорим об этой, повторюсь, непростой теме, потому что, наверное, внутренне каждому близкой и понятной, но я бы вас попросил, чтобы мы начали с некого прояснения терминологии понятий. А вот мы говорим про эти пары и отталкиваемся от того, что есть чревоугодие и блуд. А как их понимать? Можно ли есть мало и при этом, ну вот, быть подверженным чревоугодию? Или можно ли не изменять жене или мужу в прямом смысле слова, и при этом вот иметь повод каяться в блуде?
Конечно, любая страсть живет значительно глубже, чем поступок, в который она выливается. И мы знаем слова Господа Иисуса Христа о том, что всякий смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Понятно, что грех не совершен еще делом, он значительно в меньшей степени является бедой, трагедией или виной человека, но тем не менее он в человеке живет. Для того, чтобы понять эту проблематику, и спасибо вам большое за то, что вы связали именно воздержание от пищи с противостоянием блуду и поиском целомудрия, это очень верно. Мне кажется, что надо обратиться к христианской антропологии.
Так.
Человек состоит из двух миров. Человек есть стык этих двух миров, духовного и материального. Да, вот то самое вначале сотворил Бог небо и землю. В каждом из нас есть и небо, и земля. И Господь так устроил, чтобы человек был властелином тварного мира и проводником жизни и благодати от Господа. Грех все это искажает. И прежде всего грех это искажает внутри самого человека. Вот есть такая святоотеческая максима, такие слова о том, что человек не спал вплоть. Вот в этой пирамиде бытия, где нематериальный человек может быть разделен по апостолу Павлу на душевного и духовного, а ниже этажом располагается плотской человек или ветхий человек, истлевающий человек. Вот человек падший – это человек перевернутый. Это человек, о котором с болью и с тоской говорит преподобный Андрей Крицкий в своем великом каноне, обращаясь к своей душе, что ты покорила, о душа моя, неработное твое достояние плоти твоей. То есть то, что не должно быть в рабстве, ты обратила в рабство. И вот это переворачивание человека привело к тому, что человек собой не управляет. Он хочет и не может преодолеть себя. В нем живут два закона. Один он ненавидит, но исполняет. Я предлагаю всем нашим слушателям внимательно перечитать 7 главу послания апостола Павла к римлянам. Каждый из нас в себе узнает эту картину. Вот, и христианское делание потому всегда аскетично, то есть нет христианства без аскезы, не может быть, потому что это есть преодоление вот этой вот нездоровой зависимости, когда мой, внутри меня, моя грань, мой духовный человек должен покорить себе и душевного человека, и плотского человека, и снова стать главенствующим. Провозгласить это легко, достичь этого чрезвычайно трудно, потому что поражена моя воля. И поэтому нужен пост, как ни странно. Вот есть очень глубокие слова апостола Павла в 5 главе послания к Галатам, которые мы обычно не рассматриваем, говоря о посте. А мне кажется, что это большая потеря. Он говорит: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся». То есть человек осуществляется эта борьба за власть над человеком, меня плотского, надо мной духовным. И дальше, может быть, самые важные слова, ради которых и этот отрывок нам нужно очень внимательно услышать. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Как раз вот этот плач и крик из 7 главы апостола Павла, да, «Окаянный я человек, я то, что люблю, не делаю, а делаю то, что ненавижу, не могу в себе это преодолеть». Вот воздержание, ну, себе, покорение своего плотского человека себе духовному есть начало вообще любой тропиночки, любой дороги к стяжанию любой добродетели. Если мы прочитаем это послание чуть дальше, мы вообще очень удивимся, потому что по апостолу Павлу, это уже 19 стих 5 главы, «Дела плоти известны: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, и дальше, казалось бы, совершенно душевные грехи, не плотские: вражда, ссоры, зависть, гнев, разногласия, распри, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». То есть оказывается, что когда человек плотской во мне становится главенствующим, я теряю Духа Божия, и во мне вот эти все страсти, они вырываются. Можно вспомнить знаменитые слова из книги «Бытия», когда Господь, такой вот образ удивительный, взирает на допотопное человечество и говорит: «Не век духу моему пребывать в этих людях, потому что они суть плоть». То есть это люди, вот то самое ниспадение внутри себя в плоть. Они стали только плотью. Все, они Бога забыли, в них нет богопочитания. Потому что богопочитанием в человеке, ну, если хотите, занимается или ответственно духовной частью, вот та, которая развернута к Богу. Вот когда человек не спал в плоть, все, он от Бога отказывается, он не может его познать. Вот у пророка Осии есть удивительные слова, которые вообще всем нам надо бы к себе обратить. Он говорит: «Теперь окружают их дела их, дух блуда в них, и Господа они не познали». То есть когда в человеке невоздержанном начинается торжество вот этого блудного духа, а он за невоздержанием в пище следует сразу. Поэтому любого святого отца открой по борьбе именно с блудной страстью, и там будет первый же совет.
Меньше есть?
Меньше есть, да. Меньше не так вкусно есть. И меньше об этом думать. Вот, то есть познать Бога невозможно. Развращенному человеку Бог мешает. Все, что напоминает о Боге, человеку, который погружен в плоть, мешает.
А тогда давайте посмотрим на правую часть этого уравнения, если слева у нас страсти, справа добродетели. А вот если мы говорим, что если мы с этим согласны, с этой такой, конечно, очень подчеркнутой схематизацией,
конечно,
вот,
да,
противоположности страстей и добродетелей, да и между страстями, как пишут отцы, нет непереходимых перегородок. Вот вы об этом уже начали говорить. Это все-таки все одно в другое перетекает, это естественно, и мы только из необходимости как-то об этом говорить и мыслить выделяем типы, выделяем эти пары, чтобы как-то упростить разговор. В реальности, конечно, все очень тесно переплетено, но все-таки воздержание, если мы воспринимаем это как противоположное, ну, и чревоугодию, допустим, и блуду, вот это что? Это просто вот именно не делать, вот воздерживаться от, если я не съел, да, какой-то вкусной еды, но все время продолжаю о ней думать. Я воздерживаюсь или нет?
Да, вы воздерживаетесь. Вы стремитесь к освобождению, потому что внутренне освободиться значительно тяжелее, и на это уходит очень много времени. Но Господь очищает человека от страсти, от греха, видя его желание. Желание выражается в действии. Мне кажется, что важно не просто не делать. Ну, понятно, что нельзя блудить, нельзя изменять супругу. Есть вещи, которые мы не делаем, христиане, категорически. Никак, никогда. Вот. А мне кажется, что важно вспомнить о том, что все, что есть в человеке, может быть приведено в благое состояние. И супружество, в том числе и телесные отношения в супружестве, и еда. Ведь, в конце концов, когда Господь пытался нам, людям, донести то, что мы не в состоянии понять о том, каково Царствие Божие, Он взял свадебный пир. То есть, да, на пиру всегда вкусно, много и обильно, и все едят много, да, и этот пир по поводу свадьбы. Если бы брак был бы чем-то, тем, что надо терпеть, иначе там, ну, потерпим, потому что род человеческий пресечется, да, тогда бы Господь не взял это как образ Царства Божия, как образ вот этой великой радости, не пришел бы в Кану Галилейскую. Это, кстати, очень много раз подчеркивается в чинопоследовании обручения и венчания, что, Господи, ты приди сюда так же, как и ты пришел туда, и освети этот брак. Вот, и мне кажется, что просто все должно быть на своем месте. «Все мне позволено, ничто не должно обладать мною». Эти великие слова, да, вот это максим апостола Павла, о том, что то, что во мне не должно быть порабощено, не должно быть порабощено. У Сергея Иосифовича Фуделя есть удивительно совершенно образ. Вот мы все знаем про собаку Павлова, да, это такой мем уже, а вот я бы ввел мем про собаку Фуделя.
Так.
Да, у него образ о плотской жизни человека звучит так. Он говорит, если у вас под столом лежит ваша собака, когда вы берете кость из своей тарелки, кладете ей в миску, которая под столом, она благодарно лижет вам руку, она на своем месте. Если она запрыгнула на стол, ест из вашей тарелки, а когда вы пытаетесь остановить, кусает вас за руку, то она не на своем месте. Ее надо направить туда, где ей место. То есть она должна быть покорна. И тогда все на своем месте. Вот обратите внимание, в чинопоследовании венчания молитва: «Господи, дай им целомудрие и плод чрева на пользу». То есть рядом детотворение и целомудрие. То есть целомудрие не является отсутствием супружеских телесных отношений. Это не так. Супружеские телесные отношения в браке двух верующих людей есть проявление целомудрия, когда все на своем месте. И вот сегодня у нас звучит добродетель целомудрия, и я думаю, что надо об этом надо очень глубоко и думать, и разговаривать, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Космея и Дамиана на Моросейке, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот именно как раз об этом я и хотел поговорить подробнее, о том, что такое целомудрие, мы уже начали. Но почему еще вопрос возникает? Вот опять же, если мы возвращаемся к этой паре чревоугодие versus воздержание, блуд versus, да, что-то противоположное целомудрие. Как кажется, воздержание могло бы быть и там неким ответом на обе страсти. Ну и от чревоугодия воздерживаешься, и от какого-то влечения воздерживаешься, полагая его недолжным. Но говорит нам традиция отцы, что не просто воздержание, а как будто что-то еще более высокое, еще более, как последующий шаг нужно совершить, не просто не делать, а какую-то цельность, мудрование обрести. Вот что это такое за цельность мудрования, целостная вот, мудрость?
Вы знаете, очень для меня самого важный вопрос, потому что много лет занимаюсь семейной тематикой, и вот так получилось, что открыли при храме нашем мы курсы школы христианской семьи, и оказалось это чрезвычайно востребованным. И я попытался создать курс из нескольких встреч, где говорить о главном. Решил и понял, что надо прежде всего договариваться о том, каково христианское понимание любви. Образец для этого может быть только один – любовь Христа к человеку. И я понял, что я могу сказать о том, что Бог любит человека целомудренно, Что такое целомудренная любовь? Это любовь всего человека к другому всему человеку. Да, поэтому я не могу, например, любить душу и сердце моей жены, а тело другой женщины. Значит, моя цельность, выраженная в моем цельном взгляде на мою жену, она разрушена. Вот во мне, в меня ворвался этот хаос. Что мы можем сказать о том, почему вот Бог любит человека целомудренно? Он любит человека всего в детстве, в возрасте средовека, в старости и, как мы надеемся, в вечности. Он любит нас и в падении, и в святости, и даже в отказе от Него, в такой вот страшной реализации нашей свободы, которую нам дал, в любом состоянии. Он любит нас, даже тогда, когда мы не можем молиться, например. Да, вот есть знаменитый совет, по-моему, Авесай Подвижника о том, что брату, если тебе совсем тяжко, ты не можешь ни молиться, ничего делать, укройся рогожей и просто лежи в келье. Главное, не уходи в мир. Это пройдет. То есть и даже в этом состоянии, когда подвижник, ушедший, чтобы научиться только молитве, не может ничего делать, все равно Бог его любит. И если я подражаю этой любви, я люблю свою жену до брака, поэтому я храню целомудрие до брака, потому что она где-то уже есть. Я могу быть с ней не знаком, я храню ей верность. Я храню ей верность в браке, и на самом деле я храню ей верность даже Господь, если ее забрал. Вот мы привыкли думать, что у нас к священникам какие-то отдельные требования, и поэтому вдовцу-священнику нельзя жениться. Это не так. Да, мы знаем слова апостола Павла, вдовица может выйти замуж, потому что тяжело, выжить в древнем мире было нельзя и прочее-прочее, но просто к священнику ожидания от того, что такое брак, предъявляются на 100%. Поэтому, да, Господь забрал его там, Леночку, она уже там, вот, она тебя ждет. Но ты не можешь быть священником, если ты ей изменил. И, к моему удивлению, я увидел, я не знаю, какие это каноны и как они звучат, но я в требниках, старинных требниках, киноварные замечания увидел, что человек, вдовец, который женился, на это даже не нужно спрашивать благословение архиерея, да, он на год отлучался от причастия. То есть он не дотянулся до той меры, понимаете, вот, потому что целомудренная любовь – это меня одного навсегда к ней, к одной, не просто навсегда, на всю вечность, по немощи. Человеку разрешается, да, пока смерть не разлучит нас. Вот. Но в идеале это не так. И вот восстановление меня в моей иерархии, восстановление моей внутренней иерархии ведет к тому, что я восстанавливаю иерархию своего отношения к другому полу и, прежде всего, к супругу, к супруге или к супругу. Конечно, это настолько высоко и настолько тяжело, что сделать это, добиться этого, не вымуштровав свое плотское естество, невозможно, понимаете? Поэтому да, поэтому даже в браке у нас большие очень периоды воздержания вот супружеских отношений. Не потому что они плохи, повторюсь, а потому что ты должен ими обладать. Иначе вот падение в себя плотского, оно вообще не имеет дна. То есть это бездна, в которой нету дна. И в браке тоже, если ты не воздерживаешься, если ты эту свою собаку Фуделя не ставишь в конуру на место, то она может разрушить твой брак. Потому что этот вихрь, этот ураган, он просто не остановится на твоем супруге. Поэтому это естество, разрушенное грехом, искаженное, да, его надо, им надо управлять, вот, и это нормально, любой христианин должен дорасти до этого, в браке он или не в браке, но, повторюсь, ни в коем случае нельзя делать вывод о том, что брак – это некое скверное и плохо. У нас есть большое количество канонов, причем апостольских правил, которые очень жестко за это наказывают, о том, что если ты, там, если пресвитер пренебрегает браком, гнушаюсь им, то он должен быть вообще извержен из сана, а мирянин должен быть отлучен. Ну вот, например, мне один священник, мой знакомый, который служит в женском монастыре далеком, сельском, говорит, что в периоды между постами по благословению игумени прихожане, прихожанки храма не зовут его домой даже причащать больных людей, соборовать. Потому что в это время он может иметь супружеские отношения с женой. Это прямое нарушение апостольского правила о том, что тот, кто пренебрегает женатым пресвитером, то есть Евхаристией, которую он совершает, должен быть извержен из сана или отлучен. Но вот этот перегиб, когда надо исключить плотскую жизнь, а не преобразить ее, вот мы видим, он даже сейчас, он работает, и люди, облеченные высоким саном, вот в данном случае игумени, они совершенно не понимают, что она творит.
Я помню разговор с одним священником, который он сказал в контексте, мы упомянули, что, насколько мы знаем, святой праведный Иоанн Кронштадтский и его супруга, если я не ошибаюсь, судя по дневникам и документам, свидетельством жили как брат с сестрой.
Да, это известно.
И вот священник, с которым я разговаривал, он так не без горечи сказал: я не понимаю, зачем вот так, тогда зачем семья? Вот вам близко это непонимание? Или все-таки есть это идеал жизни брата с сестрой?
Вы знаете, это отдельное призвание. И отец Иоанн Кронштадтский — это такая величина, что у него может быть совершенно особый путь, как, например, у Алексея Человека Божия. Есть вещи, которые по-человечески понять невозможно. Но его Господь призвал, и его супругу к этому призвал, хотя, насколько я понимаю, это было не ее решение. Вот, но вот так Господь устроил. Я не возьмусь против отца Иоанна куда-либо возноситься своим непониманием. Вот. Те случаи, когда я видел повторение подобного сюжета в 90-е годы у нас, в Русской Православной Церкви, среди даже священнослужителей или мирян, трудящихся в церкви, которые я знал, все привели к распаду семьи, все, и к поломным судьбам. Когда, казалось бы, один супруг настаивает на том, что вот мы пойдем таким святым путем, вот, кончилось бедой все. И священнические судьбы, и, ну, в общем, тяжело мне это даже комментировать, но вот руин много.
Вы так вкратце упомянули вскользь очень важную тему, как целомудрие до брака. И понятно, что эта тема наиболее актуальна в разговоре с молодежью, с подростками, с которыми вы тоже, надо полагать, много общаетесь. Но вот то, что вы сейчас нам привели про целомудрие, про его понимание, про то, с чего нужно вообще начинать разговор о супружеских отношениях, с того, что такое любовь и целомудренная любовь. Вот по вашему опыту, насколько все это отзывается уместно именно для подростков? Или для них вы какие-то другие слова найдете?
Знаете, я вижу, что современным подросткам мне тяжело разговаривать, точнее, ему меня понимать тяжело. Может быть, никогда в истории человечества не было такой стремительной разницы в поколениях и такого короткого промежутка в поколениях о том, как человек мыслит, и как он, какое у него мировоззрение, вообще мировидение, чем то, что случилось на нашем веку. Но я вижу, что всегда есть люди, у которых сердце на это отзывается как на призыв Божий. Ведь дело не в том, что я найду какие-то слова, а человек захочет это услышать или не захочет. И я как священник, вот скоро 34 года, уже ну, целые какие-то пласты людей и группы больших людей, в том числе в нашем приходе, выросли на моих глазах, я могу сказать, что молодой человек, девушка, становится перед выбором, очень острым, иногда очень тяжелым, особенно девушке, сохранить верность Господу и не впасть в блуд, или быть как все. И всегда вот, падение практически всегда выбрасывает человека из церкви. Не случайно в Священном Писании, вот Ветхого Завета, мы можем практически у каждого пророка найти слова Божии о том, что предательство истинной веры Господь воспринимает как прелюбодеяние. Вот потому что послание к римлянам, первой главы об этом. То есть человек впадает в блуд и в идолопоклонство, или в идолопоклонство и блуд. Это все всегда движется одновременно. Вот, к сожалению, это движение здесь. И распад семьи тоже, измена супружеская, она тоже выкидывает человека из храма. И человек мучается этим, человеку тяжело. Человек понимает, что он теряет. Он, особенно если в храме есть община, и он в этой общине вырос, например, у него есть друзья, то он мучается тем, что он не может уже сюда прийти. И друзья дистанцируются от него, если он длит грех. То есть если он, одно дело, человек пал, раскаялся и вернулся, а другое дело, человек говорит, так можно, я так буду, ну-ка примите меня. Вот, например, был такой случай, когда человек бросил жену и много детей, к нему поехал его друг, наш прихожанин, чтобы пытаться вразумить его, начал говорить с ним о нарушении венчальных обетов, а тот, будучи алтарником, открыл требник, сказал, предъяви. На тот момент я имел благое непринужденное желание и не обещался другой невесте. Но она меня обманула, оказалась бабой-югой. Вот, и сейчас я имею желание жить с другой. Я ничего не нарушил, я ничего не обещал. То есть человек настолько перестал понимать, что такое брак, что он спрятался вот за эту форму. И да, действительно, объяснить ничего нельзя. Этот брачный допрос, так называемый, да, он составлялся тогда, когда все понимали, что да, там я другому отдана, буду векому верна. Все. Ничего не рассматривается.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях протоиерей Федор Бородин. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы, напомню, сегодня открываем цикл бесед о страстях и добродетелях. Хотя чем больше мы говорим, тем больше я убеждаю, что нужно цикл называть «добродетели страсти». Все-таки начинать с нормы и говорить о том, что эта норма искажает. У нас сегодня в гостях протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Космы и Дамиана на Моросейке в Москве. Мы говорим о воздержании и целомудрии, и противоположном им чревоугодии и блуде. И я бы вот какую вам ситуацию хотел, вот такую умозрительную, хотя не умозрительную, а реально вот я был... Мне ее рассказывали, один мой друг, эту ситуацию, но как бы вы на нее как по-пастырски отреагировали? Был разговор вот у моего друга с супругой, где он как-то так, может быть, не очень аккуратно, но вскользь как бы признался, что вот, знаешь, у меня однажды был такой прям помысел о другой женщине, там, сиюминутный, мимолетный. Я когда в себе это вдруг обнаружил, я там побежал на исповедь, каялся и вот как бы от себя самого отшатнулся, сказал мой знакомый, ну, полагая, что, может быть, тем самым как бы являет такую искренность и указание на «смотри, какой я совестливый». Вот, а супругу слушал, услышал только первую часть. «Ах, у тебя был помысел о другой женщине», а все, что дальше следовало в этом рассказе, что «так я же раскаялся, я сразу понял, как это ужасно, это вот я не мог с этим ничего сделать, но эту мысль отогнал», для нее уже было неважно, потому что женское сердце среагировало вот только на эту боль, которую она услышала. Вот, вот как бы вы это прокомментировали, такую ситуацию, как пастор?
Настолько широкое понятие целомудрия, что очень многие духовники говорят о том, что оно проявляется в том числе и в том, что ты не делишься своей духовной жизнью, своими даже выводами с тем, кому это может быть не полезно. Это тоже может быть, хотя это не обязательно даже разговор о нарушении седьмой заповеди Деколога, но вот не целомудрие в том, что ты обнажаешь то, что нельзя обнажать. Вот хамство же — это тоже не целомудрие, это тоже открытие наготы отца, да, это же тоже в каком-то смысле любой грех так или иначе соприкасается с этим, потому что это измена Богу. Вот таких вещей нельзя говорить. И на самом деле, если мы вернемся к, как бы, к началу нашей темы, да, мы поймем, что человек современный — это человек совершенно израненный блудом, потому что он, им сочится вообще все, вся реклама, все фильмы, все сериалы. То есть они уже предполагают о том, что человек нецеломудрен, и это нормальный человек. Даже там, там наши первые кнопки, федеральные каналы, если посмотреть сериалы, которые там показывают, там людей, которые хранят верность, и которые в первом браке, у которых нет любовниц или любовников, и нет оставленных детей, этих героев почти нет.
Знаете, я тут даже вот меня недавно... очень так запомнилась и мысль, ну, понравилась, в кавычках понравилась, она очень горькая, но точно показалась, я никогда сам об этом не думал, что этот вот блуд сочится не только даже из сюжетов сериалов, а даже там, где вроде бы ты его напрямую не видишь, а он там есть, как, например, реклама. Вот я слышал спикера, который говорит, почему так много вот рекламы, не знаю, там, парфюма или дезодорантов. Вот ты, выходя из дома, будешь там хорошо, приятно пахнуть. А, собственно, что внутри? Внутри-то что, то почему это так важно и так ценно? А ты всегда в любой момент готов вот к случайной встрече и к случайному, условно говоря, половому событию. А для этого нужно быть всегда готовым в каждый момент и пахнуть хорошо, и быть там побритым, постриженным, и всякое такое. То есть даже здесь, в таких вещах, где, казалось бы, нет явного какого-то, какой-то темы блуда, психологически, да, подсознательно именно на это нас покупают.
Согласен с вами. И надо сказать, что просто контент весь создают люди, которые очень далеки от целомудрия, у которых у самих много очень разрушенных связей за их плечами. И мне кажется, что пока такие люди руководят и принимают решение о том, какие сериалы и фильмы будут сниматься и будут показываться, у нас ничего не изменится. Я, например, помню, как, сидя у стоматолога, вынужден был смотреть, по-моему, по Первому каналу какое-то ток-шоу, и там был молодой человек, ну, там 30, допустим, 2 года, спортивный, очень симпатичный, который на всю страну говорил о том, что «А что вы от меня хотите, я просто самец». Моя задача — оплодотворить как можно большее количество самок. Это моя жизненная программа. И как бы отстаньте от меня все.
Таким меня создала эволюция.
Да, и ему хлопали, и никто не прекратил, и никто не понял вообще ужаса, соблазна, который сеет этот человек, и выпустили это в эфир. Это же запись, это же не прямой эфир. Вот. И, конечно, когда... особенно молодой человек все это слышит, или девушка, подросток, а сейчас это 2-3 клика, и на тебя это все вываливается. Вот как такой человек может устоять? А где-то в конце этого человек, который совсем не может слышать Бога, да, как Соломон говорит в притчах, распутный ищет премудрости и не находит ее. И мы понимаем, что у Соломона премудрость — это праведность практически, да, мудрый — это праведник в его лексиконе, вот, не может найти этого. И дальше жизненные тупики. Дальше даже тогда, когда такой человек хочет создать семью, даже придя в церковь, он не может продвинуться дальше, чем любовь равна влюбленность. Он все равно, ему там 55 лет, он хочет создать семью христианскую, но все равно он как будто ему 25, он так ничего не понял. То есть он не пробился за себя плотского к себе хотя бы душевному, уж не говоря о духовном. А в конце вообще страшное одиночество и разрушение семьи. И вот пример, который я никогда не могу забыть, и который я все время его рассказываю, но это действительно какой-то вот просто адский тупик. Это следующий пример. Я нес послушание в канонической комиссии Московской патриархии. Это прием людей, которые приходят, пытаясь получить разрешение на отпевание самоубийцы, родственника, или там вторые браки, браки с инославными. Вот такие сложные вопросы, которые священник приходской не вправе решать. Человек идет в патриархию, в епархиальное управление, если это не в Москве, и согласно тому, как благословил архиерей, принимаются типовые решения. И вот приходят две женщины, пожилые, в летах, две сестры. Сестра привела свою сестру, которая света Божьего не видит, она просто упадет, она раздавлена вся. У нее красные глаза, выплаканные все. Вот, и срывающаяся речь, муж застрелился из охотничьего ружья. Они прожили вместе там 40 лет. Дети, внуки, работа. Вот, потому что потерял возможность супружеской жизни. То есть человек настолько стал плотью, что когда плоть по старости оскудела, смысл жизни потерялся. Дети, внуки, вечная судьба души, Господь, Родина, там, ну, любые смыслы, все померкло. Жизнь больше не нужна, понимаете? Это, ну и куда, какое разрешение на отпевание такого человека? Да? А почему такого человека нельзя отпевать? А потому что слова «Господи, упокой душу раба твоего, на тебя возложил упование, да, в блаженном успении», о нем нельзя сказать, потому что там только ад впереди. Вот. Поэтому ниспадение в плоть, отсутствие борьбы и воздержания, отсутствие этой культуры, это, конечно, путь, ну, от Бога, совершенно очевидно.
Я такое мнение встречал, я сейчас не говорю, что оно верное, как раз хочу вас спросить, но встречал, что есть, если угодно, типичное искушение в этой области, и для мужчины это блуд, а для женщины это ревность. А вот мужчину все время искушается тем, что вокруг есть другие женщины, и честь ему и хвала, если он даже не в мыслях ничего не допускает, но это то, чем постоянно будут вот как бы его испытывать. И это было, вот, по крайней мере, я слышал в таком контексте, что и женщине нужно к этому отнестись с пониманием. Но если мужчина совестливый, если он христианин, то он как бы его все время будет эти прелоги к нему прилипать. И хорошо, если он постоянно их отгоняет, но прилипать будут. А у женщин то же самое — ревность. Постоянно будет подозревать, что такое возможно, и поэтому мужчина должен к этому с пониманием отнестись, что если женщина как бы ревнует, где-то, может быть, даже на пустом месте. Но вот такие у нее искушения. Что вы об этом думаете? Насколько это справедливо?
Мы, современные люди, даже христиане, очень легко относимся к супружеским изменам. Это вот это размытие этих границ, оно, конечно, очень сильно отличается от христианства древности. Вот, например, в жизнеописании Антония Великого, автор которого Афанасий Великий, это памятник, который я советую всем прочитать нашим слушателям, потому что это аутентичный памятник IV века, есть рассказ о гонениях, я не помню известно имя этого мученика, но в этом тексте он без имени, о христианине, которого хотели осквернить блудом. Его поймали, его привязали спиной к столу, навалились на него и взгромоздили на него блудницу. Он откусил язык и плюнул ей в лицо. Она убежала, его отпустили. То есть человек себя покалечил, лишь бы не быть оскверненным. Есть мученица, не помню сейчас ее имя, которую... И это, в этом есть тоже такое вот служение сатане. Христианок-мучениц пытались все время осквернять, их продавали в публичные дома в Риме. Вот нарочно. И когда ее воин туда вел, она сказала, а воины очень были суеверны, они почитали христиан какими-то волшебниками. Она сказала: ты знаешь, что есть трава, которая помогает так, что тело становится непроницаемым даже для самого острого меча. Вот, но только должна девушка-христианка прочитать особое молитву заклинания. Говорит, врешь ты все. Вот, ну смотри, вот она срывает какую-то простую траву, читает молитву Господу отходную себе, кладет на шею, говорит, руби. Он рубит, конечно, она его обманывает, она погибает отсечением головы, но она сохраняет свое целомудрие. Она и живосвятых мученица. То есть вот эта борьба, она в человеке должна быть очень жесткой. И я, мы все время рассказываем тяжелые эпизоды, давайте я немножко анекдотичный случай расскажу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Хосмы и Дамиана на Моросейке, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, анекдотичный случай.
Да, это я не помню, где я слышал эту историю о том, как муж встретил старых друзей, напился, там где-то гулял, упал в лужу, пришел домой поздно, весь грязный, и заснул на кровати. Вот, и с утра просыпается, голова болит, и думает, ну, сейчас, наверное, тут и сковородка будет по голове, и развод, и все что угодно. Нет, все постирано, сложено, записочка, термос кофе, там, холодильник, завтрак, ну, там, завтрак в холодильнике, любимый, до вечера. Вот он целый день мучается, на работу он не может пойти, вечером говорит, в чем дело? Говорит, ты знаешь, я тебя действительно сначала хотел убить, но когда я стал стаскивать тебе грязные джинсы, ты заорал, не тронь меня, я женат, я тебе все простила. Вот все-таки, если человек эту борьбу в себе ведет с помыслами, о котором вы сказали.
Да, и мой вопрос именно все-таки про помыслы, потому что мы даже тут не пытаемся намеком как-то оправдать, собственно, супружескую измену, а говорим о более такой пограничной зоне, и скорее тут вопрос вот именно к вам как к пастырю, вам же наверняка доводится на исповеди слышать про мысленные измены.
Я вот насколько часто, кстати? Я хочу сказать очень важную вещь. Преподобный Антоний Великий говорит, что нет человека свободного от помыслов. Помысел не является грехом до тех пор, пока я, распознав его как небогоугодное движение ума и духа, не сосложился с ним, не заинтересовался. Если я сразу сказал «не мое, не принимаю», в этом даже можно не каяться, я не согрешил. Вот если человек помыслы нарушения седьмой заповеди пресекает вот так вот...
На корню.
Да, тогда Господь отведет от него все ситуации и даст ему крепость, чтобы он не избежал падения. Вот, потому что Господь просто видит, что этого человека хочет, и помогает ему, да, мы знаем, что там Бог, дающий молитву молящемуся, то есть человек начинает молиться даже из сухого пустого сердца, постепенно Господь выходит на эту молитву как на диалог, и так в любой добродетели, кстати, когда человек, допустим, нецеломудренный, а таких очень много людей, которые пришли ко Христу, будучи погружены в совершенно нецеломудренную жизнь, ну, самый яркий пример — Мария Египетская, да, вот, такой человек начинает эту борьбу, Господь постепенно очищает его сердце и помогает ему, и эти прилоги, они от него уже начинают отскакивать. Вот, но это, повторюсь, это невозможно без, ну, простите, мы все равно к этому вернемся, возвращаемся без поста и воздержания в пище.
Да.
Потому что плотской человек, он начинается, и он укрепляется этим. Поэтому это важно. Не в мясе и в сыре грех. Да? Грех в том, что я их употребляю не в меру и не вовремя. Понятное дело, что там перейти дорогу на зеленый безопасно, ту же дорогу перейти на красный смертельно опасно. Бургер ничего в себе не несет, но в Великую Пятницу он абсолютно неуместен. И вот это надо понимать. У меня должны быть периоды, когда я борюсь, для того, чтобы в остальное время, борюсь даже иногда чрезмерно, как кажется, это мысль Григория Богослова. Например, он это говорит о пустословии. Он говорит, если есть периоды, когда я вообще молчу целые дни, вот это его пост был, Григорий Богослов, который все время призывался везде говорить, у него есть дни, когда он все время молчит, и тогда в остальные дни, он говорит, я не скажу лишнего. Понимаете, так же и здесь. Да, у тебя есть пост, который, кстати, с годами ослабеет, потому что мы все какие-то болезни носим, но пока ты можешь, ты должен это воздержание нести, и тогда твой плотской человек, он будет не так силен против твоего духовного человека. Ты его, поскольку вот, как мы прочитали в послании к Галатам, да, плоть с духом борется во мне, ослабляя плоть, я даю большую силу себе духовному. То есть я в этом заинтересован. А так, сам по себе пост, конечно, это только инструмент, мы это знаем. И, по-моему, у Авы Зосимы, это тот самый Ава, который причащал Марию Египетскую, у него есть небольшие тексты, вошедшие в «Добротолюбие». По-моему, это у него есть слова, могу ошибаться. Он говорит о том, что когда богатый покупатель приходит на рынок, ни один ремесленник не хвастается перед ним, какие у него острые, удобные и хорошие инструменты. Он показывает ему результат. Он говорит, а так Господь не будет нас спрашивать, как мы постились. Вот, он будет спрашивать, что нам помогло это добиться. Вот. Но это с одной стороны, а с другой стороны, вот, пожалуйста, еще один эпизод из древнего Патрика о том, как пришедший из своего уединения пожилой монах и его молодой ученик на всеношное бдение в субботу вечером, оставшееся после Евхаристии на общую трапезу, где подается вино, и каждый пьет по красавуль вина, вот, переведен у нас как чаша. Он спрашивает, можно выпить чашу вина? Всем наливают. Да, сын мой, конечно. Потом, можно ли вторую? Если дьявола нет, то можно. Вот очень интересный, да, поворот?
Да.
Пожалуйста. А что такое красавуля, кстати? Вы знаете, я пытался выяснить, оказывается, мягкая глина в виде лепешки. В нее вдавливался кулак человека, и вот объем кулака, потому что все разного роста, поэтому у всех разная мера, вот, он составлял, потом это, обжигалась эта чашка. Вот.
Вот у каждого была своя мера.
У каждого своя мера, да, и кто-то может больше, кто-то может меньше, кто-то может, допустим, если я не ошибаюсь, то Афанасий Афонский был удивительным воздержником, а Петр Афонский ел довольно много. Вот у Зайцева про Афон книга замечательная, я там это увидел. Он иногда по две порции, потому что он очень много физически трудился. Все разные люди, да, у всех разная мера. Но для нас, для всех это инструмент, вот, который, без которого мы не можем создать то, что мы должны показать своему Господу. Ну, не получится.
Знаете, еще такая тема, как бы мы постепенно движемся к завершению нашего разговора, но она такая суммирующая. Мы так иначе сегодня говорим, конечно же, о страстях и добродетелях, и в этом смысле о духовной жизни, но ходим вокруг в том числе и темы, которая в каком-то смысле понятна человеку не церковному, не религиозному, верность семьи, крепость семьи, семейные отношения в целом. Но не получается ли так, что у нас как бы нет аргументов в пользу супружеской верности, если мы не апеллируем к религиозному мировоззрению, к духовной жизни? Но вот как аргументировать перед человеком нецерковным, что нужно быть мужем одной жены?
Никак. Никак, вы совершенно правы. Все, что мы сейчас говорим о нормальном браке, в нашем еще таком остающемся понимании, некоем общем, да, один раз на всю жизнь, ну, даже те, кто совершенно ведет жизнь противоположно, они говорят, что они бы хотели так, да, один раз на всю жизнь. Вот это все сформировано в церкви. Это христианское представление о браке, как о малой церкви, где мы верны друг другу. Как только мы выдергиваем, это, по-моему, если я не ошибаюсь, вообще мысль Ницше, о том, что мы не можем выдернуть из-под европейских народов христианское понимание брака, и чтобы он не разрушился. Да, он опирается вот на это понятие о любви и понятие святыни, понимаете, малой церкви как святыни. Если это выдергивается, если этого нет, то почему? И человеку объяснить это очень трудно. И интересно, и горько то, что человек, который сегодня это понимает, через 10 лет может этого не понимать. Вот стоят два человека перед ЗАГСом. Они счастливы. Для них больше нет ни мужчин, ни женщины. Только одна и один. Они даже мысли не допускают, что они друг другу могут изменить. Проходит там 5 лет или 7 лет, сейчас даже быстрее значительно, и у них такая существенная аргументация, почему именно в этом случае это можно, потому что она или он виноват. Вот, то есть происходит вот это падение, да, когда... Что такое, если опять возвращаемся, что такое покаяние, да? Мы все знаем, что это метания по-гречески, изменение ума, некое отторжение того, что я считал для себя допустимым, и я больше не считаю это допустимым. Это перерождение вверх, это возвышение. А прекрасное, очень точное слово «наше падение» — это, наоборот, изменение ума вниз. Это антиметания. Да? Когда то, что я считал для себя недопустимым, теперь я так себе это все объяснил, что теперь я это могу сделать. Вот, к сожалению, мы все в этом живем, и даже христиане сейчас, я вот как священник это говорю с горечью, к сожалению, им достаточно открыть окна, и вот этот мороз врывается в дом, и умирает все, понимаете? Достаточно запустить в себе эти помыслы. И человек, ну, такой пример... Раньше это было просто немыслимо, и мне, как отцу восьмерых детей, это просто смешно, простите, но я 3 раза недавно слышал от плачущих женщин о том, что муж сказал, я не вывожу этот плач ребенка одного, понимаете? Значит, я поживу у мамы, я вас буду содержать, но я не могу это сдюжить все. Я не был готов к этому, не так я себе представлял нашу счастливую семью.
Это кошмар.
Да, понимаете, и человек в полной уверенности, что вот он может себе это позволить, венчавшийся христианин, он, к сожалению, вот принимает это решение. Мама его, к несчастью, принимает у себя дома, потому что он несчастный. Вот, наконец-то он, единственный ребенок, к ней вернулся, и снова он принадлежит ей. Вот, а жена там плачет, и ребенок растет без отца, и ему не нужен будет отец, когда тот будет старым. Это будет одиночество, понимаете? Потому что любовь, она все это превосходит и перерождает в человеке настоящее. Но просто, как оказалось, вот этот мир безбожный и антисемейный, и антихристианский, и поэтому антисемейный, он наступает таким широким фронтом, что мы, сосредоточившись на каких-то деталях, мы пропускаем его в другом. Понимаете, вот как раз тот самый общий контекст развращенности и блуда, который кажется везде. И мы сейчас фактически возвращаемся к, ну, к христианам, к образу жизни христиан в Римской империи. Там были достаточно жесткие законы о браке, но они все-таки были повсеместно нарушаемы. Да? Достаточно, например, посмотреть раскопки Помпей или Геркуланима, да, что там творилось, насколько это был просто развращенный народ. Вот эти эллинистические поселения, и насколько это было далеко. А христиане постепенно поняли, что такое для них брак. Для них брак — это один на всю жизнь, все. И больше никак, потому что христианин — человек, который умеет любить. Вот. И когда он создает семью, он с этим умением любить, как любит Христос? Жертвенно, бескорыстно, забывая себя, служа, умирая за того, кого любит, целомудренно, прощающе, внимательно, вслушиваясь в любимого, да, христианин именно такую любовь обращает на своего супруга, на своего ребенка, а потом, простите, и на тещу, и на свекра, на всех, и на брата, и на племянника. То есть христианин — это человек, который так умеет любить. Поэтому у него такая семья. И действительно, вы правы, это вопрос, нам его задают, а чего вы приставите к нам своими христианскими нормами брак? Ну, вот мне хорошо, там, у меня там пятый брак развалился, сейчас будет шестой, и я успешный психолог, я всем объясняю, как надо строить счастливую семейную жизнь. Вот, и разводишь руками в ужасе.
Вот у меня был вопрос как раз про то, а что, собственно, нас ждет, и не обречены ли мы в таком случае? Мы говорим сегодня много, даже на государственном уровне, про крепкую семью, про семейные ценности. Но как кажется, что сколько ни говори, халва слаще не становится. И в вашей перспективе из ваших слов получается, что и не станет. То есть мы вряд ли можем надеяться на какое-то, ну, если угодно, перерождение массового общества и значительного преодоления или снижения в нем этой степени блудности, но христианин может вот свой маленький мирок все-таки оборонять в этом хаосе.
Во-первых, да, а во-вторых, мы видим, какое количество людей все-таки соблюдают Великий пост. Вы знаете, у меня был такой эксперимент несколько лет назад. Я помню, я остановился, начался Великий пост на первой седмице. Я специально остановился у павильона, где продавали гриль курицы с издевательским названием «Жар птица». Вот, и зашел и спросил про статистику. А там были унылые продавцы, которые сказали, ну, от трети до половины рухнули продажи.
В общем, надежда есть.
Да, понимаете? И люди, которые соблюдают хотя бы пищевой пост, рано или поздно они выходят на эту проблематику, там, с пятого, с шестого раза, и все-таки они начинают обращаться ко Христу. И все-таки они начинают искать, и да, действительно, вот там в 90-е годы было венчано огромное количество пар неподготовленных. Мы не умели готовить. Человек живет в потоке, в традиции, да. В советское время человек, пришедший венчаться, это уже человек, совершающий подвиг, потому что ему обязательно стучат на работу. Вот, и он понесет за это какое-то наказание. И мы их просто венчали. Потом большинство этих семей распалось, и многие из них пришли, как раз я в канонической комиссии беседовал с ними, пришли к вере и пришли второй раз получить разрешение на венчание уже совершенно по-другому. И вот эти семьи, они другие.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Космы и Дамиана на Моросейке, открыл сегодня вместе с нами новый цикл программ на Радио Вера. 5 программ на этой неделе в часе с 8 до 9 мы будем говорить о добродетелях и страстях им противоположных. Дорогие друзья, у микрофона был Константин Мацан. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Надеюсь, до завтра. Счастливо.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».